Глава 12. Праздник возвышения. Вероники кружились по залу в танце под бодрый мотив, исполняемый рок-группой на сцене. Вероники кучковались, мельтеша бокалами, фужерами и закусками. Вероники мило общались друг с другом, блистая шикарными женскими нарядами и причудливыми головными уборами или дорогими мужскими костюмами.
А ведь кто-то сделал на этом большие деньги.
Мечтательно и совершенно не философски вздохнул Крот.
«На чем?» — наивно полюбопытствовал Марио.
«На масках Вероники, разумеется. Понять бы еще, зачем они понадобились».
«Наша девочка очень популярна в народе», — сказал шпион, но в голосе его не чувствовалось гордости за девочку.
«Меня вот что волнует», — вставил Улис. «Как теперь мы узнаем нашего кабана?»
«Это как раз просто», — отозвался Крот. «Находим самую противную, хамоватую Веронику. Наверняка это и будет наш кабан».
Георгий флегматично почесал щеку.
«Можно провести эксперимент. Профессор сбивает с лап одну Веронику за другой, и тогда...»
«Простите, профессор, я чувствую по вашей ауре, что эта идея вам не нравится. Забудьте». «Ладно, разберемся», — сказал Улис. «Вперед! Примем участие в маскараде!» Как только искатели переступили порог зала, перед ними выросли два лакея кота с открытыми мордами. В лапах они держали подносы с масками.
«Вход только для Вероник», — весомо сообщили они, указывая носами на подносы.
«А как же вы сами зашли?» — полюбопытствовал Улис, чем на некоторое время ввел лакеев в замешательство. А когда они опомнились, то ответили: «А мы раньше зашли». Улис, Марио и философы надели по маске и огляделись. Оказалось, что кроме лакеев в зале находились и другие звери с открытыми мордами, шныряющие меж Вероник телевизионщики с телекамерами и микрофонами, а также три субъекта в рясах, два шимпанзе и шакал. Последние важно расхаживали по залу, задрав носы и поглядывая на всех свысока. Перед ними почтительно расступались, а некоторые даже кланялись. «Смею предположить, что верониканство уверенно шагает в массы», — невесело отметил Улис. «А также, что сверхобезьянцам это вряд ли понравится. Ох, как бы не повторилась история с изуверами и иноверцами». Стоящий рядом Куала повернул к нему человеческое лицо.
«С кем?»
«Были такие секты в древности, изуверы и иноверцы», — объяснил Улис. «Первые верили в бога Изу, а вторые — в бога Ино. Секты воевали друг с другом, чтобы доказать, что их бог более правильный».
«И с каким результатом?»
«Ты о них когда-нибудь слышал?»
«Нет».
«Вот и результат». Человек-куала, понимающе кивнул, а человек-суслик произнес: «Спасибо, что вытащили меня. Здесь обещает быть сверхъестественно». Рок-группа доиграла песню, и на сцену взобрался тщедушный зверек в маске Вероники, над которой выразительно торчали заячьи уши.
«Кажется, я догадываюсь, кто это», — хмыкнул Марио.
«Наверное, крокодил», — предположил Георгий, и в ответ на недоумение спутника пояснил: «По сути, разумеется». Зверек подошел к микрофону, снял маску и оказался Доном Короликоне. Вероникообразное общество приветствовало его аплодисментами и восторженными криками. Мафиози изобразил смущение.
«Не мне надо аплодировать, друзья», —
с легкой дрожью в голосе произнес он.
«Хотя, знаете, можно и мне. Ведь я был одним из первых, кого коснулся божественный свет верониканства. И теперь, когда я уже святой, я хочу сказать вам: братья и сестры, отцы и матери, кузены и кузины, вот стою я перед вами, скромный и обычный святой мафиози. Стою и каюсь. Я грабил вас и вымогал у вас деньги без всякого зазрения совести. Но впредь, сыновья и дочери, тести и тещи, девери и заловки, обязуюсь испытывать при этом страшные душевные муки, ведущие к духовному очищению. Вот не будь я святым».
По залу прокатился гул одобрения. Кроликон смахнул слезу, затем на всякий случай еще одну, и продолжил.
«Сегодняшняя ночь особенная, ибо праздник возвышения — это не просто маскарад и обжорство, о нет. Праздник возвышения — это означает, что мы празднуем и возвышаемся. Возвышаемся над самими собой и, что куда важнее, над другими, над теми, кто еще только начинает свой путь к Веронике. Но мы, все мы, зятья и невестки, уйдем отсюда утром истинными верующими, подлинными верониканцами, и в душах наших будут звучать самые главные слова».
Кроликоне поднял правую лапу и патетически воскликнул.
«Произнесем же их!»
«Духовность!» — отозвалась толпа. «Нравственность! Мораль!»
Улис еле слышно вздохнул. Вот так слова теряют смысл. «Жаль», — добавил Георгий. «Хорошие были слова. Мне будет их не хватать». Рок-группа за спиной у оратора издала несколько нестройных, но торжественных нот.
«Не мне вам говорить, как низко в последние годы упал моральный облик градбуржцев», — заявил Кроликоне. «Говорить об этом не мне, а другим, тем, кто разбирается в вопросе лучше меня. Мое же дело маленькое — указывать путь к Веронике заблудшим душам, как и положено святому. А кто станет упираться, тому я сожгу дом».
«Правильно», — кивнули Вероники.
«Сейчас же я хочу пригласить на сцену председателя общества «Духовный очернитель». Встречаем».
Под гром оваций и барабанной установки святой мафиози уступил место самке, которая, сняв маску, превратилась в знакомую Улису и Бенджамину Кроту аристократку, рысь Жозефину Витраж.
«Я вчера включила телевизор», —
тихо произнесла она в микрофон, и все умолкли, чтобы лучше слышать.
«То, что я увидела, повергло меня в шок. На всех каналах одна сплошная безнравственность и бездуховность».
«О да», — с чувством поддержало ее собрание.
«Взять, к примеру, маленьких Гамлетов».
«Убожество!» — согласилась толпа.
«Это же просто аморальная передача!» — с надрывом воскликнула Жозефина Витраж. «Там показаны самцы и самки!»
Вероники содрогнулись.
«И ведь этот ужас могут видеть дети! Наша прямая, я бы даже сказала, святая обязанность оградить детей от лавины пошлости, что обрушивается на нас со всех сторон. Ведь кому, как не верониканцам, знать, что нужно детям? Никому! То ли дело раньше, в наше время», —
мечтательно закатила глаза благородная рысь.
«Какие были передачи! Добрые, чистые, никаких самцов, никаких самок. Сплошные нектары, амброзия».
Толпа ностальгически вдохнула.
«И вот что я вам скажу. Все новое плохо, а все старое хорошо».
«Да», — согласились маски.
«Мы, верониканское общество «Духовный очернитель», не останемся в стороне. Напротив, мы будем контролировать все, что предлагается зверям под видом культуры. Мы пойдем в школы и детские сады, в издательство, прессу и на телевидение. Мы введем цензуру повсюду, и тогда нравственность и мораль восторжествуют, и чтобы никаких самцов и самок. Да пребудет с нами Вероника».
«Класс!» — неожиданно для спутников обрадовался Георгий. «Всегда мечтал поглядеть на Средневековье. Спасибо, что вытащили меня».
«А теперь», — торжественно объявила Жозефина Витраж, «я приглашаю на эту сцену сподвижников богини Вероники».
Под неистовый рев публики на сцену важно поднялись трое верониканцев в рясах. Шимпанзе Еремия, шимпанзе Филипп и шакал Иннокентий.
«Вы прокляты!» — воскликнул болеющий первертянкой Филипп.
«Вы благословенны», — перевел Еремия. А Иннокентий добавил,
«Ибо сказано те, кто...» «По доброй ли воле пришли вы к Веронике, о звери?» — строго вопросил Еремия.
«Да!» — рявкнул зал. «Верите ли вы, что Вероника сверх обезьян?» — еще сильнее нахмурился Еремия.
«Да не то слово!
Понесете ли вы в мир наше учение?
Незамедлительно!»
«Да будет так!» — мягко процитировал Иннокентий.
«Ибо сказано!» — согласилась толпа.
«Пускай каждый подойдет к нам и причастится к истинной вере», — объявил Еремия.
Толпа ринулась к сцене.
«Да случится это позже!» — конкретизировал Верониканец, и толпа остановилась. «Во время праздника возвышения, маскарада в честь сверхобезьяна Вероники, и да будет известно вам, что этот бал — последнее ваше распутное развлечение. Вы рвете с прежней жизнью. Да здравствует нравственность!»
«Да здравствует!»
«Самцы в одну сторону, самки в другую!»
«Ура!»
«Близится утро, когда мы вместе установим в городе законы Вероники! И горе тому, кто!»
«Горе!»
«А теперь для нас поет крошка Гром!»
«О да!»
Взревела публика, и под этот рев на сцену выскочил певец Хорек. Сподвижники спустились в зал и тут же стали объектом осады со стороны огромного количества желающих стать верониканцами. Рок-группа заиграла бодрый ритмичный мотив, и крошка Гром выкрикнул в микрофон:
«Привет, Градбург! Я не вижу ваших тетрадей по математике! Еще не получили? И первая моя песня посвящается Веронике!»
Группа перешла на спокойную тему, и крошка Гром проникновенно запел. «Ночь опустилась, чтобы задушить мою душу, она душит душу, душит душу. Но сквозь боль и страх я вижу свет, я слышу звук. Ля-ля, тук-тук, ля-ля, тук-тук. Я счастлив, потому что я верониканец. Я верониканец, я верониканец, и я прав. О да, детка, я прав». Георгий потянул за рукав Улисса и довольно сказал: «Спасибо, что вытащили меня. Всегда мечтал узнать, что такое попса в психушке». Улисс огляделся по сторонам и обнаружил недалеко от себя Жозефину Витраж. Рысь больше не надела маску, и было заметно, что она ужасно горда собой. Вокруг нее увивались самцы и самки, желающие примкнуть к обществу духовный очернитель, чтобы путем цензуры, запретов и разоблачений насаждать в народе нравственность и мораль. «Я сейчас вернусь», — бросил спутником Улисс и подошел к Жозефине Витраж. Так как он был в маске, аристократка его не узнала. «Впечатлен вашей речью», — сообщил Улисс. Рысь одарила его довольной улыбкой. «Однако мне не все ясно», — признался Лис.
«Спрашивайте, я объясню»,
— великодушно предложила госпожа Витраж. «Вот вы сказали, что все новое плохо, а все старое хорошо. Но известно же, что все новое — это хорошо забытое старое. Означает ли это, что все плохое — это хорошо забытое хорошее?» Жозефина Витраж уставилась на Улисса с разинутой пастью. Наконец произнесла она. «То есть да», — уточнил Улисс.
«Мне пора», — всполошилась рысь. «Меня срочно ждут на том конце зала. Да, на том конце».
«Не смею задерживать». Улисс учтиво поклонился, и госпожа Витраж быстренько от него сбежала. За ней умчались и остальные духовные очернители и очернительницы.
«Вы ее озадачили», —
раздался вдруг за спиной Улисса низкий голос, в котором угадывалась легкая насмешка. Лис обернулся и увидел крупного зверя в строгом костюме и маске Вероники. У Лиса он показался смутно знакомым.
И этот глухо звучащий из-под маски голос Лис тоже определенно где-то слышал.
Прежде чем Улисс успел предположить, кто стоит перед ним, собеседник произнес:
Вы не против, если вас тоже озадачат?
Не против, — ответил Улис. Ему стало любопытно.
Замечательно. Так вот, три обломка ждут своего часа, чтобы собраться в единое целое и родить звук, который приведет к ответам на многие вопросы.
Улис нахмурился. Действительно, я озадачен. Скажите, мы знакомы? Зверь не ответил. Вместо этого он кивнул в сторону и сказал:
«Похоже, это за вами».
Улис повернул голову и увидел приближающегося Марио. Несмотря на маску, было заметно, что коала взволнован.
«Они его нашли!» — воскликнул шпион и схватил лиса за лапу. «Идем скорей!»
«Секунду», — сказал Улис. Ему хотелось узнать, с кем он только что разговаривал. Но таинственный собеседник уже успел раствориться в толпе Вероник.
«Какую секунду?» — возмутился Марио. «Ребята обнаружили магистра. Пошли скорее, пока они его снова не потеряли».
«Марио, что у тебя под мышкой?» — полюбопытствовал Улис.
«Что? А, это тетрадь по математике. Я тут стал верониканцем».
«Но ты же прекрасно знаешь, что Вероника не сверхобезьян».
«Да, но я также знаю, что с сегодняшнего дня быть верониканцем полезно для здоровья. И вообще, я шпион, мне это нужно для работы. Улис, мы будем обсуждать мое внезапное вероисповедание или ловить магистра?»
«Ловить, конечно. Просто я удивился. Идем». Пока они пересекали зал, Улиса осенило. Он понял, кем был тот странный зверь, задавший ему загадку про три обломка. «Да это же старец Ефрату Иссур, пропавший саблезубый тигр!» «Марио, кажется, я только что видел Ефрата». Куала остановился как вкопанный. В глазах его читалась нерешительность.
«Улис, это серьезная информация, но придется решать, или Ефрат, или магистр. А то ведь за двумя кроликоны погонимся, ни одного не поймаем».
«Ты прав. Сосредоточимся на магистре. Ефрата попробуем выловить позже». Когда они добрались до Крота и Георгия, то первое, что бросилось в глаза Улису, — это тетради в лапах у обоих философов. «Георгий», — поразился Улис, — «вы стали верониканцем? Зачем?» «Не знаю, смешно», — ответил суслик. «Фигня, конечно, но захотелось попробовать. Я словно бы не только наблюдаю Средневековье, но и живу в нем. Интересно, а скоро будет инквизиция?» «Такими темпами и оглянуться не успеем», — ответил Улис. Философ обрадовался. «Здорово! В какое интересное время мы вдруг живем! Спасибо, что вытащили меня. Хотите тетрадку?» «Нет, спасибо. Профессор, а вас-то как угораздило?» Крот смущенно повертел в лапах тетрадь.
«Да как-то, само собой. Все взяли, я взял. Даже не заметил, как стал верониканцем. Вот вечно я так».
Улис окинул ироничным взглядом спутников и резюмировал. «Итак, я неожиданно оказался в обществе целых трех верониканцев, причем ни один из них не является искренним. Надо отдать должное брату Немроду, лихо работает. Однако к делу. Профессор Георгий, вы обнаружили магистра?» «А как же?» — отозвался суслик. «Я призвал силы космоса, и они открыли мне, что вон он, ваш магистр, у стены, весь такой неприкаянный». Действительно, в нескольких метрах от них, возле стены, одиноко стоял крупный зверь в маске Вероники. Он вертел мордой по сторонам, словно кого-то высматривал, и делал похожие на букву «М» пассы тетрадью по математике. Под мышкой у зверя виднелась папка для бумаг.
«Вы уверены, что это он?» — спросил Марио.
«Без сомнения», — ответил Георгий. «Его размеры, его фигура, его наряд и папка. Уж папку-то я тогда хорошо разглядел». «Ладно», — решительно произнес Улис. «Иду ва-банк. Ждите». Он зашагал к фигуре у стены, вежливо, но твердо прося зверей на пути расступиться. «Здравствуйте, магистр». Зверь вздрогнул и повернул маску к Улису.
«Наконец-то!» — нервно воскликнул он. «Я уж беспокоился, что вы не придете. Но разве вас не должно быть двое?»
«Нас двое», — заверил его Улис. «Итак». Этот вопрос можно было понимать как угодно, и Лис надеялся, что магистр поймет его именно так, как угодно Улису. Так и вышло.
«Все со мной», — кабан похлопал по папке. «Осталось только выбрать и договориться о цене. Где мы можем спокойно все обсудить?»
Отвечать на этот вопрос следовало быстро, поэтому Улис выпалил первое, что пришло ему в голову. «Через 2 минуты поднимайтесь в номер 703». Не дав магистру времени на реакцию, Лис стремительно удалился сквозь толпу. «Ну?» — спросили его спутники.
«Да, это магистр», — кивнул Улис. «У него здесь назначена встреча. Думаю, что этими М-образными пассами он давал знать о себе тем, кого ждал. Но они пока не появились, поэтому ими станем мы с Марио. Профессор Георгий, можно воспользоваться вашим номером, чтобы поговорить с магистром в тишине и без свидетелей?»
«Еще чего!» — возмутился Крот.
«Конечно, можно», — ответил Суслик, с готовностью протягивая Улису ключ. «Но учтите, свидетели будут. Наш номер полон духов зверей, нашедших там смерть и жаждущих пугать постояльцев».
«А-а-а!» — обрадовался Крот. «Как же я забыл! Улис, ну, разумеется, пользуйтесь нашим номером сколько угодно. Кровь!»
«Что?» — не понял Марио.
«Ничего. Идите в номер, идите».
И Улис с Марио быстро удалились, чтобы успеть на место встречи раньше магистра. Георгий помахал в воздухе тетрадью по математике. «Оказывается, эта воздушная М была условным знаком. Занятно, профессор, не находите?»
Крот не успел ответить, так как рядом с философами раздался незнакомый голос. «Магистр?»
Говорящий, некий зверь среднего роста в плаще, закрывающем все тело, и в маске Вероники, обращался к суслику. За незнакомцем стоял еще один, точно такой же. Сквозь прорези для глаз он пристально разглядывал Георгия. «Да, я магистр», — без тени смущения ответил суслик. «А вы? Клоны, искусственно выращенные в пробирках?» «Нет», — невозмутимо ответил первый незнакомец. «Это хорошо. Не люблю клонов, искусственно выращенных в пробирках. Они всегда так неожиданно умирают». «Где мы можем спокойно обсудить наше дело?» — спросил незнакомец. «Увы, нигде. В наше время не осталось спокойных мест. Хотя, с другой стороны, все зависит от того, что считать покоем. Например, если зверь живет в квартире с постоянно включенным телевизором, а такие есть, то для него состояние покоя будет неотделимо от бубнящего фона. Так вот, возможно, этот зал с его шумным маскарадом покажется такому зверю очень спокойным местом. Как считаете?» «Вы имеете в виду, что чем больше вокруг народу, тем мы незаметнее?» «В этом есть логика. А кто это с вами?» — незнакомец указал на крота. «Мой сын», — немедленно ответил Георгий. «Магистр младший». Собеседники казались недовольными. «А ему обязательно присутствовать при встрече?» «Да и нам с вами не обязательно», — ответил суслик. «Но мы же присутствуем». «Ладно, пускай. Итак, магистр, что вы имеете нам предложить?» «Я бы хотел предложить вам съездить куда-нибудь отдохнуть, расслабиться и подумать о том, что фигня, а что нет».
«Вы что, издеваетесь?» — прошипел незнакомец.
Крот затрясся от страха, но Георгий остался невозмутим. «Пока нет», — ответил он. «Я так понимаю, мое предложение вам не нравится». Незнакомцы переглянулись.
«Вы не магистр», — заявили они Георгию.
«Это вопрос самоидентификации», — возразил суслик. «Я чувствую себя магистром». Глаза первого незнакомца превратились в щелки.
«С огнем играете», — процедил он сквозь зубы, резко развернулся и зашагал прочь. Его спутник безмолвно последовал за ним. «Учитель», — дрожащим голосом произнес Крот, — «а ведь он прав. Ну, насчет игры и огня».
«Возможно», — не стал возражать суслик. «Просто мне казалось, что они прислушаются к моему предложению. Я ошибся. Ну и ладно, фигня.
Давайте-ка лучше веселиться, профессор. Здесь так смехотливо. Спасибо Улису и Марио, что вытащили меня».
Поскольку Улис и Марио были предупреждены о потусторонних обитателях плохого номера, последних ждало разочарование. Коала с Лисом и не подумали их пугаться. В зеркале с люстры уныло свисала уже ни на что не надеющаяся веревка. То и дело возникающая и исчезающая надпись «Кровь» становилась все более блеклой, а в детском плаче из ванной комнаты прорезались нотки отчаяния. Улису и Марио было не до них. Они ждали магистра. И магистр явился. Грузный кабан уже без маски ввалился в номер и недоуменно уставился на Улиса и Марио, занявших два из трех кресел в комнате.
«Господа, вы забыли снять маски».
«Мы и не собирались их снимать», — ответил Улис. Еще не хватало, чтобы магистр узнал в них неудавшихся сфинксов преисподней.
«Но
мы вас не держим». Кабан немедленно пошел на попятную.
«Нет-нет, что вы, конечно, оставайтесь в масках, если вам нравится. Хотите остаться неузнанными, это даже правильно.
К делу, магистр. Кабан рухнул в третье кресло, поместил вездесущую папку на журнальный столик, раскрыл ее и принялся суетливо перебирать бумаги.
«Будет проще, если вы сразу скажете, сколько готовы заплатить и на какой срез общества рассчитываете», — сказал он. «Тогда я тут же подберу подходящую группу».
Понятия не имея, о чем речь, Улис покачал головой. «Нет, мы хотим увидеть все варианты».
Магистр уступил. Он протянул каждому из собеседников по документу. «Ладно. Вот смотрите, это группа под названием «Левиафаны подглубинья». Все ее члены из низших слоев населения. Плюс – дешево. Минус – если ваши планы касаются не только низов, то левиафанов вам не хватит».
Магистр вытянул из папки другой лист.
«Это грифоны Поднебесья, дети среднего класса. Дороже, чем левиафаны, разумеется, вы же понимаете, их подготовка сложнее».
Еще один документ покинул папку и лег на стол перед неподвижно застывшими Улисом и Марио. Друзья все еще не понимали, в чем именно заключается предложение магистра, но в их душах росло ощущение чего-то липкого, вязкого, противного и дурно пахнущего.
«Это моя гордость», — важно заявил Кабан, — «сфинксы преисподней. Все дети из богатых семей, дорого. Но ведь и потенциал огромен. С ними вы добьетесь много большего, чем с другими».
«А есть еще группы?» — поинтересовался Улис.
«Конечно. У меня огромная картотека. Однако все они пока в стадии подготовки. Готовые только эти три. Но, согласитесь, выбор очень хорош. Вам остается только решить, какая группа вам подходит, обозначить задачи и выдать аванс».
«Задача, значит», — глухо произнес Улис, радуясь, что собеседник не видит выражения его морды.
«Ну да», — ответил магистр. «Что именно вы хотите сотворить из этих ребят? Политическую группу, военизированную, религиозную, может, вуддистскую, радикальную, экстремистскую, антисоциальную? Четко сформулируйте, и я вложу в их головы все, что угодно. Они мне верят как Богу. Я же месяцами дрессировал их, запихивал в их глупые и необразованные головки всякую чушь. Фитиль готов, осталось лишь поднести спичку, и вы получите классных молодых зомби, готовых пойти за вами и в огонь, и в воду, за, как им будет казаться, свои прекрасные убеждения».
Марио за все это время не произнес ни слова. Что происходит в его душе, понять было сложно. Улису же казалось, будто он съел что-то несъедобное, и теперь весь его организм протестует против этакого безобразия. «Значит, мы можем послать их в бой», — уточнил он.
«Разумеется», — радостно откликнулся магистр.
«И натравить на кого угодно».
«Еще как!»
«И они будут готовы, если нам нужно пожертвовать собой».
«Скорее всего».
«Впечатляет. Скажите, магистр, как вы пришли к идее такого бизнеса? Неужели сами?»
Кабан с гордым видом откинулся на спинку кресла. Ему казалось, что клиенты им восхищаются, и это его чрезвычайно радовало. «Буду откровенен, не сам. Мне подсказали».
«Кто же, если не секрет?»
«До сих пор не знаю».
Улис так удивился, что на какой-то миг даже забыл о своем отвращении к магистру.
«Простите?»
Кабан хихикнул.
«А они тоже мне свои морды не показывали, как и вы. Я в то время торговал запрещенными сладостями. Сидел как-то в кафе, вдруг подходят двое, самец и самка. Оба в черном, наглухо от макушки до пят, морд не видно. Садятся напротив и говорят, что запрещенные сладости — это мило, но мелко. И подкинули идейку насчет дрессировки молодежных стаек на продажу. А потом ушли. Вот и все».
«И вы совсем ничего не знаете?»
«Нет, только имена. Карл и Магда».
Улис и Марио переглянулись. Если бы их вероникообразные маски были способны выражать эмоции своих носителей, то сейчас они бы выражали очень многое. «Вот оно что», — произнес Улис. «Значит, клыкополисский кинжал ни при чем».
«Откуда вы знаете про клыкополисский кинжал?» — насторожился магистр.
«Вы нас недооцениваете», — осуждающе покачал головой Улис. «Мы многое знаем».
«А, ну да, понимаю. Клыкополисский кинжал содержит имена Карла и Магды. Забавное совпадение. Я воспользовался им в дрессировке сфинксов преисподней. Итак, господа, на ком вы остановили свой выбор?»
«Такие решения не принимаются с наскоку», — ответил Улис. «Мы должны посоветоваться с другими партнерами. Благодарим за предоставленную информацию, мы с вами свяжемся».
Кабан не скрывал разочарования, однако сказал:
«Ну что ж, я понимаю. Жду вашего ответа». Он собрал бумаги в папку и встал.
«Вернусь на праздник возвышения. Честь имею, господа».
Как только за ним захлопнулась входная дверь, Улисс и Марио сдернули маски.
«Честь он имеет, как же!» — брезгливо фыркнул Марио. «Улисс, во что это мы только что окунулись? Ощущения у меня самые гадостные».
Лис встал, подошел к зеркалу и вгляделся в собственное отражение. Вот, значит, в чем заключается бизнес магистра. Кровь гневно растеклась по стеклу. Улисс хмыкнул. «Лучше и не скажешь. Марио, мне кажется, нам следует познакомиться поближе с жилищем магистра. Вернее, с его картотекой.
В смысле, пока его нет дома?»
«Что ты, Марио? Проникать в чужое жилище в отсутствие хозяина — это не в наших правилах. Но вдруг он дома?»
«Погоди, Улисс, он же...» «А, понял. Не в наших правилах. Да, надо съездить. Вдруг он дома?»